Петербурге 8 часов 10 минут. Напомню, сегодня суббота, 8 мая 2021 года. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. Мы выходим в эфир накануне великого всенародного праздника, и большинство материалов выпуска посвящено теме героического подвига советского народа. В сегодняшнем выпуске «Нового кругозора» читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу Алексея Керносова «Ни дня без победы. Повесть о маршале Говорове». Театролюб Ольга Якобсон будет говорить о работе фронтовых бригад и театров в годы Великой Отечественной войны. После чего в эфире рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». А сейчас первая рубрика нашего радиожурнала «Макрособытия». Аня Груздева поведает нам о знаменательных событиях, происходивших 8 мая, но в разные годы.
Макрособытие. День, изменивший мир.
1945 года советские войска замкнули кольцо вокруг Берлина, в результате чего возник вопрос о скорой капитуляции немецких войск. 76 лет назад, 8 мая 1945 года, в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Хотя в России День Победы отмечается 9 мая, документально поражение фашистской Германии было зафиксировано 8 мая. Днем ранее в Реймсе в штабе генерала армии США Эйзенхауэра был подписан первый акт о капитуляции Германии с войсками западных союзников. Документ вступал в силу 8 мая. Однако он не был всеобщим договором. Для Советского Союза единственным приемлемым вариантом окончания войны была безоговорочная капитуляция нацистской Германии. Поэтому представители стран-союзников повторно собрались в пригороде Берлина и подписали еще один документ. Торжественная церемония его подписания проходила в здании военно-инженерного училища в зале, который был украшен флагами союзных государств. Процедура подписания безоговорочной капитуляции закончилась 8 мая в 22 часа 43 минуты. После подписания войска нацистской Германии полностью сложили оружие. Двумя столетиями ранее, 8 мая 1712 года, произошло событие, разделившее историю России на «до» и «после». В этот день по указу Петра I столица государства была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург. Переезд не произошел в одночасье. В то время еще шла Северная война, и сам город был основан совсем недавно. Город не был развит, поэтому Петр бесплатно раздавал земли и ежегодно присылал работников для его строительства. С 1710 года в Санкт-Петербург постепенно начинают переезжать царские чиновники и дипломаты, а в 1712-м здесь обосновывается и царский двор с семейством Петра I. Примечательно, что переезд ознаменовался венчанием царя с Екатериной Алексеевной. Многие современники скептически относились к Петербургу из-за его географического положения. Так, Николай Карамзин в «Истории государства российского» писал, что основание новой столицы на северном крае государства среди зыби болотных в местах, осужденных природою на бесплодие и недостаток, является блестящей ошибкой Петра Великого. Помимо этого, недовольство вызывали и новые порядки, которые вводил Петр, и Петербург был их олицетворением. Несмотря на сложности, северная столица строилась невероятно быстро. И уже при жизни Петра были возведены дворцы, множество садов, на что тратились колоссальные суммы. Недаром говорят, Москва строилась веками, а Петербург – миллионами. А еще в этот день, год назад, 8 мая 2020 года, на дно Мариинской впадины погрузился российский подводный аппарат «Витязь-Д». Датчики аппарата зафиксировали глубину в 10 028 метров. Хотя это погружение не было первым в мировой истории, для нашей страны это было впервые. На дно поставили вымпел, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна и собрал данные для дальнейшего изучения морской среды. Ну и напоследок, этот день запомнился нам тем, что 51 год назад, 8 мая 1970 года, вышел 13-й прощальный альбом группы Beatles «Let It Be». К концу 60-х в коллективе начали проявляться творческие разногласия, А слушатели стали замечать, что пластинки становятся похожи на набор разрозненных композиций. И вскоре участники группы начали сольные проекты. Хотя последние написанные совместно песни вошли в альбом «Abbey Road», который был выпущен чуть раньше, «Let It Be» стал последней выпущенной пластинкой Битлов. Так этот день изменил мир. А как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, в самом конце 1955 года, точнее 20 декабря, в нашем городе появилась улица маршала Говорова. И, конечно, на этой улице живут и наши радиослушатели со своими детьми и внуками. А все ли подростки знают, чем знаменит маршал Говоров? И почему именно в нашем городе есть улица его имени? А ведь знать это обязательно со школьных лет. Давайте раскроем книгу Алексея Кирносова «Ни дня без победы». Она как раз посвящена жизни и судьбе маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова. Вот что о Говорове сказал еще один маршал Советского Союза Иван Баграмян. «Если бы у этого выдающегося военачальника Красной Армии не было никаких других славных боевых дел, кроме героической обороны Ленинграда, то и тогда его имя навеки сохранили бы благодарные потомки». 670 из 900 блокадных дней с апреля 42-го героической обороной Ленинграда руководил генерал-лейтенант артиллерии Говоров. Маршалом он стал в 44-м. А в июле 42-го он писал жене: «На мне ответственность за Ленинград, и я не отдам его врагу». В результате руководства Говоровым Ленинградского фронта к 43-му году количество вражеских снарядов, упавших на наш город, сократилось, вот прошу обратить внимание, в 7 раз. Наталья Михайловна, пожалуйста, подробнее об этой книге. Спасибо, что вы именно ее выбрали ко Дню Победы.
Ну что же, уважаемые родители, конечно, мы не раз говорим с Еленой Васильевной, что книги, связанные с Великой Отечественной войной, есть смысл читать не только в мае месяце или в конце апреля. Уж в это время-то точно надо совершенно не только ходить, так сказать, смотреть парады, присутствовать при проходе военного оркестра, бессмертного полка, пройтись по празднично украшенному городу с детьми, но и непременно дать им книгу по возрасту, обязательно по возрасту, которая рассказывает о тех людях, благодаря кому эта война осталась позади, и благодаря кому наш город остался свободным. И вот эта книга, мне кажется, что ее есть смысл читать с детьми где-то 9, 10, 11, 12 лет. Вот такой диапазон, он, конечно, условный, вы знаете лучше ваших детей, и сообразите сами, когда эту книгу хорошо дать. Но совершенно определенно, что прочитать ее надо. Конечно, детям, живущим в Ленинграде, в Петербурге, выросшим здесь, тем, кто ходит здесь в школу, надо знать действительно настоящих героев, тем более, что это все овеяно даже не просто романтикой победы, а тяжелыми буднями. Что касается этой книги, то, уважаемые родители, те слова, которые привела Елена Васильевна, слова маршала Баграмяна, они находятся в начале книги, это эпиграф. Это эпиграф. Действительно, книга посвящена не только Дням Победы, не только, далеко не только Великой Отечественной войне, точнее, боям на Ленинградском фронте. Она посвящена детству, отрочеству и юности. И я хочу обратить ваше внимание, уважаемые родители, на то, что вы просто поможете вашим детям, если эту книгу им найдете, возьмете в библиотеке или купите, принесете, положите и несколько слов скажете, вот что это за человек, вот что он сделал для нашего города. Это, во-первых, или возьмете другое направление, которое я только что озвучила, вот как становятся знаменитыми, как человек может сам себя сделать. Как он может сделать себя очень сильным человеком, да? Как вот кто был ничем, тот станет всем, в общем-то, да? И еще здесь великолепная совершенно тема – это то, что сейчас мало вообще обсуждается – чувство собственного достоинства простого человека, обычного человека, да? Не урожденного такого-то, а обычного человека, который точно должен иметь это чувство собственного достоинства и ни в коем случае не давать на него наступать, ни в коем случае. Вот эта тема, она проходит через всю книгу, при том, что книга адресована младшим подросткам, но мы просто натыкаемся на это, потому что мы видим сначала, допустим, в первой части, которая называется «Все начинается в детстве», мы видим, как семья, отец, мать и дети плывут из Яранска в Елабугу. Почему они плывут в Елабугу? Потому что там для отца, выходца из крестьян, есть место, то есть работа, работая на которую он сможет отдать своих сыновей двоих учиться бесплатно. Бесплатно, да? Почему это важно? Потому что он, в общем, человек очень простой, у него не просто нет лишних денег, а семья живет только на то, что зарабатывает отец. То есть от зарплаты до зарплаты. Исключительно. И вот мы читаем здесь следующее. Первая забота о детях. Чтобы их выкормить и выучить, жалеть ничего не буду, говорит отец. Ни глаз, ни рук, ни спины. Ну чего рты пораскрывали? Ступайте наверх погуляйте. Мне послезавтра экзамен держать. Что за экзамен такой? А ведь Дело в том, что отцу предлагают место, связанное с хорошим почерком, письмоводителя, и вот он должен сдать экзамен, да, и он делает все, он получает это место, а дальше мы видим, как ему говорят, что инспектор в Елабуге, мы примем вас на службу, господин Говоров, ваши старшие сыновья имеют отличные свидетельства о начальном образовании и могут поступить в училище бесплатно. Нет сомнений, вы разъясните вашим детям, какая им предоставлена особая милость. Она накладывает строгие обязательства, учения и, подчеркиваю, поведение должны быть отличными. Тогда ваши дети выйдут из крестьянского сословия, к которому ныне принадлежат, и смогут при одобрении властей занять высокое положение в образованном обществе. Милостивые законы империи этому не препятствуют. Вот такое несколько высокомерное благословение детям нового служащего дает инспектор. А отец своим сыновьям, отправляя их в это самое реальное училище, ну и заодно можно рассказать детям, что такое реальное училище, хотя в книге об этом несколько слов есть. И понятно, что здесь дается не классическое образование, а образование, которое дает возможность человеку перейти в следующий статус, в общем-то, занять более высокое положение на социальной лестнице, к чему и стремились родители Говорова. Он говорит своим детям следующее перед их первым днем в училище. «Почитайте себя равными прочим ученикам. Не папенька за вас платит, а вы сами впоследствии собственным трудом своей стране за образование отработаете. И достоинство свое господином инспектором задетое всегда берегите свято. Оно не только ваше, но и достоинство народа, над которым некоторые лица считают себя возвысившимися». Вот это удивительное совершенно чувство собственного достоинства, которое, казалось бы, совершенно простого, в общем, ну не то, что не богатого, а просто бедного человека, который самую главную ответственность в своей жизни видит дать образование детям, выпустить их в люди. Ну а дальше мы видим, на это просто можете сделать акцент, если будете обсуждать с ребятами, вот что такое маршал, что это такое боевой маршал, да, как он им стал. И в частности, там есть ситуация, когда во время Октябрьского переворота офицер Говоров говорит о том, что я и ранее говорил, что со своим народом воевать не буду, хотя он еще принадлежит армии Российской империи, по идее, должен подчиняться приказам. Да? Но вот это и есть чувство собственного достоинства, когда человек думает собственной головой. Так что, уважаемые родители, нет сомнения, что с этим детством, отрочеством, юностью будущего маршала Говора и вообще с этой историей становления сильной личности – героической. Конечно, надо познакомить, тем более, что книга адресована возрасту 9, 10, 11, 12 лет.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге Алексея Кирносова «Ни дня без победы». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми» для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Жмурясь в небе синим, там, где зимой лежат снега и море подо льдом, толкутся волны, шумно выгнув спины. Там старый катер преграждает путь, пытаясь перед грудью оттолкнуть, но шумит волна, он носом зарывается в песок. Рассохлись доски палубы на солнце. Давно был принят катером его последний бой, где пушки в клочья рвали небо с морем, и смерть кружила траверсом за бортом над волной, лицом к лицу вставала с жизнью споря. Весь экипаж дубой ворвался с ним, остался в море волнами хранимый, но верит Катя. ветер, что спаси их может море. Вот только надо сил ему набраться. С тех пор ночами катеру один лишь снится сон. Зовут его матросы, помощь просят. И он идет в фарватере, и экипаж спасен. И ветер беды стороной проносит. А днем он рвется снова в дальний путь, пытаясь перегрудь оттолкнуть. Но бежит волна и гладит борт, и тишина вокруг. И молча мы стоим, а солнце жмурясь. Бежит волна и гладит борт, и тишина вокруг. И молча мы стоим, а солнце жмурясь.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
За годы войны артисты провели для советских воинов 1 миллион 350 тысяч спектаклей, концертов, творческих встреч. Не было ни одной части, где бы не побывали фронтовые театры и бригады. К работе фронтовых бригад предъявлялись требования в духе военного времени. Мобильность, готовность и способность выступать в непосредственной близости к передовой, играть везде, на палубах военных кораблей, под открытым небом, на аэродромах, в землянках, в блиндажах, на вокзалах, в агитпунктах, в медсамбатах и даже на лесных полянках и во оврагах, продолжит Ольга Якобсен.
Заметки театра Люба.
Здравствуйте. Пусть строгий зритель простит мне невольную игру слов, но сегодня я хочу поговорить о театре военных действий, а точнее о важности этого вида искусства на войне. Помните замечательный фильм Леонида Трауберга, который называется «Актриса»? Главная героиня, веселая, красивая Зоя, даже в эвакуации продолжает работать в театре оперетты, а домохозяйка, у которой она снимает угол, строгая Агафья Лукинична, отчитывает свою квартирантку. «Люди на фронте кровь проливают, жизни свои не жалеют. Кому он нужен, ваш театр? Разве нынче до театра? Нынче война!» Так уместно ли лицедейство в это время? Или все-таки музы должны молчать, когда говорят пушки? Вот что написал о поездках фронтовых концертных бригад народный артист СССР Игорь Владимирович Ильинский. «Когда я ехал на фронт, то, по правде сказать, думал, что там не до артистов. И несколько досадовал на то, что нас посылают туда, где мы будем в тягость, не участвуя в боевых действиях, отнимая у бойцов пайки, транспорт и место для ночевки. Оказалось, что я ошибся. В первые же дни я почувствовал значение таких поездок. Мы становились живой связью между страной и нашей армией. Летчики и солдаты, возвратясь с боевых заданий, подчас не хотели отдохнуть и поесть, а шли скорее на концерт, где не только стремились услышать слова, воодушевляющие их на новые подвиги, но порой просто хотели подышать атмосферой, шедшей из тыла, погрузиться в разнообразную жизнь искусства, которое так любит весь наш народ». А вот слова народной артистки РСФСР Рины Васильевны Зеленой. «Мы всегда чувствуем и знаем, как нам рады на фронте, какой отдых для бойцов наши короткие встречи, когда они слушают музыку, когда вдохновенная песня на минуту уносит их мысли к милому дому». И действительно, как поется в песне на стихи Василия Лебедева-Кумача, «Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне». За годы Великой Отечественной войны было создано около 4000 фронтовых театральных бригад, и не было ни одной военной части, где бы они ни побывали. От Волоколамска до Сталинграда, на боевых кораблях под Новороссийском, в Брянских лесах, в горящем Севастополе, в освобожденном Львове, в медсамбатах и госпиталях – везде актеры стремились быть вместе с теми, кто все отдает для защиты своей Родины. Вы Выступления строились по принципу сборных концертов. Монологи чтецов, номера артистов цирка, сатирические сценки, арии из оперы и оперетт, выступления танцоров. Представления старались делать не длинными, чтобы не утомить бойцов, но, впрочем, если публика требовала, концерт продолжался. Вот короткий пересказ воспоминаний Ирины Зеленой из ее книги «Разрозненные страницы». Работа на фронте всегда суровый экзамен для актера. Быт, бесконечные дороги, ночлег, если он вообще будет, и блохи, наши неизменные спутники. Все не похоже на то, к чему мы привыкли в мирной жизни. Обычно к бригаде прикрепляли машину, куда втискивали нас с нашими инструментами и костюмами, и мы носились по всему фронту, чтобы давать концерты. В нашей программе было три вокалиста, балетная пара, два чтеца и два музыканта. Небольшое количество людей упрощало вопрос размещения и переброски бригады во время поездки. Вот один из концертов. Для того, чтобы его дать, нам приходится догонять бойцов почти двое суток. Наконец мы подъезжаем. Нас снимают с машин, окоченевших и скрюченных, голодных и грязных, вводят в теплую комнату, кормят супом. И актеры – удивительные люди. Не спавшие два дня забывают про усталость. Надо только переодеться, загримироваться, чтобы выглядеть свежими и красивыми, и концерт можно начинать. И солисты оперы, только что хваставшиеся, у кого трахеит хуже, поют такими чистыми и свежими голосами, что зрители неистовствуют, требуя все новых и новых песен. Балерина так пленительно улыбается в задорном испанском танце, а ее коллега так лихо отплясывает лезгинку, что никто не может заподозрить, что на его спине 7 часов пролежал чей-то чемодан, а она сапогом натерла ногу. Конферансье смешит зал до слез, хотя по собственному недавнему заявлению должен был пролежать в постели как минимум 2 месяца. А наш меланхоличный пианист-виртуоз, согрев у печки окоченевшие руки, или, если есть инструмент, садится к роялю и творит чудеса, или с легкостью аккомпанирует на аккордеоне. И артистам удается своим посильным трудом вызвать радость, заставить улыбнуться людей, чья жизнь здесь, на фронте, так тяжела и сурова. «На мою долю, — пишет Рина Зеленая, — выпало это счастье — слышать смех громкий, беззаботный, такой необычный в этой обстановке. Вот и получается, что эти короткие встречи с театральным искусством создавали почти забытую атмосферу праздника, давали солдатам самое главное — надежду на скорое возвращение к мирной жизни, тем самым укрепляя веру в неминуемую победу. Помните, что и в военное время искусство укрепляет дух. С праздником!»
Немецкий мир без крестика, разбита свастика, а ну-ка, властика, на русский штык. Барон Бондарчук, но где твой прежний шик? Остался от барона только пшик.
Капут!
Очень хорошо.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и сегодня в программе «Тайны Орфея» мы вновь продолжим разговор о жанре григорианского хорала. Напомним, что эти одноголосные песнопения складывались в средние века, став основой профессиональной музыкальной традиции Западной Европы. Но при этом в XVIII веке их использование в церковных жанрах становится все более и более редким явлением. Некоторые композиторы, например, Вивальди, к ним вообще не обращались. Некоторые, напротив, делали это нередко, хотя и весьма избирательно. Например, в одной из месс Яна Дисмоса «Зеренки» хорал звучит крупными длительностями в партии хора, а виртуозная трактовка оркестра больше напоминает о светских жанрах, например, инструментальном концерте. Итак, слушаем кредо из вативной мессы Яна Зеленки. Thank you. используя григорианский хорал, композиторы XVIII века могли вкладывать в него особый символический смысл. Например, в заключительном хоре из «Освобожденной Бетулии» Моцарта использован хорал, изначально связанный с текстом псалма, повествующего о спасении израильтян от преследования египетского фараона, войска которого были потоплены в Красном море. Финал же оратории Моцарта прославляет Бога, спасшего израильтян от власти Алаферна, побежденного Юдифью. Композитор обрабатывает этот хорал в манере, напоминающей величественные хоральные обработки барокко, в то время как партия самой Юдифи решена в подчеркнуто оперной, эмоциональной манере. Слушаем заключительный хор из «Освобожденной Бетулии» Моцарта. О криминальной библейской истории, спасенной Бетулией, напомнила оратория Моцарта, звучал заключительный хор из этого замечательного и, кстати, юношеского сочинения композитора. Подлинный ренессанс григорианского хорала наступил в XIX веке. Складывается так называемое цицилианское движение, ставившее своей целью возрождение этих мелодий в подлинном, аутентичном виде. Французский маэстро Винсан Денди и вовсе видел в использовании григорианского хорала подлинный путь развития национальной французской традиции. Показательно, что близкие процессы происходят и в русской культуре. Таковы опыты обработки древнерусских распевов в творчестве отечественных композиторов, в их числе Бортнянский и Глинка. Григорианский хорал используется композиторами XIX века в разных жанрах, в том числе светских, и нередко в очень свободной трактовке. Вплоть до того, что его смысл фактически выворачивается наизнанку. Вспомним знаменитый хорал «Диес Ире», возвещающий о страшном суде, а в фантастической симфонии в гротескно-пародийной манере сопровождающий шабаш нечистой силы. Однако хорал часто звучал и в литургическом контексте, напоминая о старинных традициях культовой музыки. Именно так поступает Мендельсон в своем сочинении «Славь Сион Спасителя», в котором звучит песнопение на праздник тела Христова. Оно завершает нашу программу «Тайны Орфея». Я же ведущий Андрей Денисов. Желаю вам хорошего настроения, всего наилучшего и до новых встреч ровно через неделю.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».